«Самое время» на «Серебряном дожде».
Доброе утро, дорогие друзья. Мы здесь снова в студии этим утром. Приветствуем всех, кто настроен на 102.2. Программа «Самое время» стартует. И я приветствую Антона Говядина, который уже появился в студии.
Я приветствую радиослушателей Машу Покровскую. Доброе утро.
Привет, Антон. Ну вот я знаю, что у тебя всегда утром ко мне сюда по дороге какие-то приключения случаются. И сейчас не без этого, как я понимаю, да? Ты даже в такую погоду, сегодня дождь весь день, 12 градусов, передвигаешься на самокате.
Да, передвигаюсь на самокате и, пользуясь случаем, хочу передать привет всем тем, кто участвовал в проектировании и реконструкции Октябрьского моста там в каких-то 10-х годах. Как можно, объясните мне, пожалуйста, друзья, в течение 10 лет во время дождя ездить по сплошной луже, если передвигаешься с правого берега на левый, сразу проезжаешь штат Ишов, и начинается прям такая сплошное, даже не лужа, а озеро.
А у нас в городе много таких мест, где нужно уже запомнить и не ездить на самокате, когда люди утром на работу едут вообще-то. Им не до вас.
Да, не до нас, как и, видимо, проектировщикам и строителям. Я им искренне желаю гореть в урбанистическом аду.
Спасибо тебе за добрые утренние пожелания.
Да, знаешь, как, кстати, выглядит урбанистический ад?
Ну?
Это город, в котором широченные и абсолютно идеальные дороги, где нет ни одного пешеходного перехода, мешающего автомобилистам, где на перекрестках многоуровневые развязки и нет тротуаров, а у тебя нет автомобиля. Вот так выглядит урбанистический ад.
То есть тебе негде пройти, негде перейти, и вообще места тебе здесь нет, да?
Жуть такую ты представляешь. Даже, знаешь, даже не просто нет автомобиля, а ты его не можешь купить, потому что в урбанистическом аду купить автомобиль можно только за душу.
Скажи мне, пожалуйста, почему ты уже купил за душу свой автомобиль и не используешь его в дождь? Вот скажи мне вот этот логический вопрос, я тебе задам.
Нет, когда ты на автомобиле ездишь, ты перевозишь автомобиль, а когда ты ездишь на самокате, ты перевозишь себя и немножечко самокат. Вот. Поэтому
это своего рода спорт для тебя, да? Медитация, спорт. Ты едешь не по дороге, а по Татышеву парку.
Да.
Все-таки утреннее такое кислорода обогащение тела происходит.
По набережной Енисея, опять же, созерцаю.
То есть для полного счастья не хватает аквапланирования человеку с утра. Дорогие друзья, чего вам не хватает для полного счастья? Мне не хватает солнца, честно. Потому что вот эта вот мокрота уже надоела. Но синоптики обещают, что на этой неделе наконец-то начнет теплеть. И начнет меняться погода, и мы наконец-то снова будем греться под солнцем. И вспомни, что у нас лето пришло. Июнь, сегодня 6 число. Понедельник, начало рабочей недели, и сегодня все, весь мир добрый отмечает Пушкинский день, день русского языка, да, нашего великого и могучего.
Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что происходит вокруг, да?
Именно в этот день, 6 июня, по новому стилю, в 1799 году в Москве родился Саша Пушкин, который изменил весь вообще уклад русского языка. И с этих пор считается, что русский язык вот с этого места должен отмечать свое рождение. Ну, до этого он, конечно, тоже был, но почему он теперь отмечается днем русского языка, мы поговорим с нашим экспертом. Сегодня у нас в студии человек, который занимается русским языком давно. И мы уже за эфиром поговорили, она знает и древнеисторические корни нашего языка. Мы уже успели поспорить, от чего и есть произошел русский язык. Но обо всем поподробнее. Для начала музыкальный заряд для всех, кто едет, может быть, и немножечко грустит. Если вы едете в машине, вам уже грустить на 50% меньше. Вас, по крайней мере, не мочит, как Антона, который едет на самокате. Дорогие друзья, Superman Lovers в начале часа. Хотелось бы вот этим настроением с вами поделиться. Я на выходных вспомнила эту песню и замечательный клип, если есть возможность, гляньте на Ютубе, вы не пожалеете. Это настоящий космос с инопланетянами и приключениями.
Bye.
Если говорить о великом и могучем, о котором сегодня мы будем говорить в этом часе, и день, которого мы сегодня отмечаем, день русского языка, можно вспомнить ту самую знаменитую резолюцию, которая сохранилась, написанная лично Николаем Первым, его собственной рукой, и на заключении Следственной комиссии о дуэли Лермонтова с Де Брантом. Это та самая дуэль, за которой Лермонтова сослали на Кавказ. И вот, видимо, в сердцах Николай написал прямо собственной рукой исполнить сегодня же, одним словом. И это с восклицательным знаком, и, видимо, топнув ногой и кулаком по столу вот так стукнув, потому что своего рода эмоциональность такая присутствовала, и он не смог иначе, потому что, ну, иначе не выразило бы. И давай посоветуемся с нашим сегодняшним гостем. Мы сегодня приветствуем с удовольствием кандидата филологических наук КГПУ имени Астафьева, доцента кафедры теории и методики начального образования Татьяну Загидуллину. Доброе утро, Татьяна.
Доброе утро.
Как вы прокомментируете вот то, что вот так по-интернетовски, вот как сейчас мы, да, видим такой язык, как он называется, подонковский язык?
Да, прямо в
кулуарах. Да. Вот так писал царь, собственно, в 19 веке.
Да, конечно, он мог так писать, потому что существует понятие национальный язык, которое включает в себя литературный язык и нелитературные разновидности языка. Литературный язык — это язык, которому присуща норма. Норма обязательно где-то закреплена в словарях или в справочниках.
Но норма меняется периодически.
Норма, конечно, да? меняется, потому что язык — это система, и система динамичная. Норма может меняться со временем. Норма меняется в зависимости от того, сколько носителей языка используют то или иное слово. Ну, например, замечательное слово «договор».
Только хотел сказать
договор,
про
да,
договор.
Вот этот договор, да.
Ну, не так страшен договор, как договоры.
Договоры.
Договора, простите.
Договора.
Правильно, договоры, но очень многие носители языка говорят «договора».
Так, вот. С каталогами там что-то еще есть, помню.
С каталогами, которые иногда каталогами становятся, да. Но если большинство носителей будет говорить именно так на протяжении достаточно длительного времени, то мы увидим, что норма поменяется, потому что существует понятие старшей нормы, младшей нормы. Да? Например, если мы вспомним текст 18 века про музыку боевую.
Музыку?
Музыку, да. Угу. Мы, конечно, удивимся, потому что мы-то знаем музыку, а музыку мы как-то не знаем.
Но в стихах мы частенько встречаем такие смещенные ударения. Это чисто для рифмы делается?
Нет, не всегда. Но это делается, потому что таков был язык.
Ну вот вспомним, да, рот кофе, например, вот он мой, всегда был он. И даже реклама есть по этому поводу, когда говорят, а вот иногда попробуешь оно. Вот, да. А некоторые говорят, оно, кофе. Вот, собственно, это же тоже уже норма, которая, кстати, возмутительная.
Это не норма. Есть литературная норма кофе мужского рода, а есть допустимая в разговорной речи кофе среднего.
Звонит, вот это вот тоже есть, да, такое, которое приходится теперь терпеть в виде второй нормы. Это как от неграмотности людей происходит? На самом деле, ведь грамотность людей, на ваш взгляд, падает? Или это в пределах нормы все происходит у нас? То, что мы видим сейчас с русским языком.
Я не думаю, что грамотность людей падает, потому что язык для человека, а не человек для языка. В конце концов, язык — это средство коммуникации, и важно, чтобы люди понимали друг друга. Ну, то есть, есть такая устаревшая норма гринки, например. Не гренки, а гринки.
А гринки, ага. Да.
Гринки, да. Ну, вот вы попробуйте у официанта попросить гринки.
Ну, вас переспросят, скорее всего.
Да.
Есть еще на Кубани такая норма говорить все овсяное. Для меня все овсяное. Овсяный кисель, овсяная каша. А у них овсяные кисели и каши. Мне все время ухо режет. Но на Кубани много такого фольклора, который ты не сразу принимаешь, но постепенно привыкаешь к тому, что там говорят по-другому. От местности сильно зависит?
Конечно, да, зависит. И есть такая дисциплина диалектология, которая занимается территориальными разновидностями языка. В русском языке есть два наречия — северное и южное, а также среднерусские говоры. Сибирские говоры синтетические, то есть они могут вбирать в себя черты различных наречий, и они тоже очень неоднородны, сибирские говоры.
Это связано со ссылками? То, что люди сюда приезжали со всех властей?
Почему, интересно, разговариваешь с кемеровчанами, а они все время акают? Смотри! Вот так же сильно похоже на москвичей, хотя у нас тут расстояние, сколько там, 500 километров или 400?
Да, маленькое расстояние, да. Оказалось бы, а говор другой.
Да, но это наверняка зависит от того, кто заселял эти территории. То есть я специально этим вопросом не занималась, могу только предположить. Ну, в разных областях, в разных краях, в разных регионах России вообще функционируют разные слова. Вот, например, слово «синенький». Если я вам предложу купить синеньких на ужин.
Синеньких?
Что вы купите?
Ну, предположу, что это баклажаны.
Правильно, это баклажан. Но у нас так не говорят.
Синеньких купи пару килограммов. Нет, такого нет, конечно. Но я бы догадалась, например.
Ну, хорошо. А если я вам скажу, что, например, я приобрела себе отличную стайку? Зачем-то.
Стайку.
У меня почему-то бараны в качестве ассоциации возникают.
Стайка была во дворе много лет назад, когда в моем детстве еще вот была Николаевка, и там были стайки во дворах у людей. Там хранили
старинные
вещи. В каких дворах еще до сих пор есть
стайка? Это значит отстаивать, ну, выстаивать, что кто-то стоит. Ну, речь явно идет о скотине.
Это типа чулана.
Нет, скотина.
Это помещение для скота.
Ну вот, ну, а потом переродилась, да, там потом... стал жить велосипед постепенно, да, да, и лыжи.
Ну, если вы, например, скажете это кому-то из Москвы, то вас, наверное, не поймут.
Ну, с москвичами вообще свой мост налаживать, у нас сколько тысяч километров между ними.
А как они поймут?
Ну, например...
Что для них стайка?
Если там содержатся свиньи, то, вероятно, свинарник.
Ну, загон.
Если коровы,
загон
то коровник.
Да? Да.
А если лыжи, то сарай.
То есть нет стайки у них?
Нет.
Удивительно для меня. Нет коровника, есть стайка.
Повышение грамотности студентов на занятиях по русскому языку и культуре речи. Люди пишут научные работы на эту тему, собирают литературу. И педагоги страдают о том, что сейчас интернет и СМС вместо книг. Люди больше слушают, а не читают. Вместо этого они смотрят, они пишут. В общем, люди переключили свои возможности мозга на другие способы восприятия информации. И перестали, собственно говоря, читать глазами, что резко снижает грамотность среди студентов в написании каких-то. Хоть они много слушают, на слух они плохо воспринимают. Вот мы недавно говорили с вами про тотальный диктант, который пишут и взрослые, и дети, все люди, да, приходят, всех возрастов. Можно ли проследить, что люди пишут, не понимая, чего они там пишут? Потому что тексты, как правило, берутся из произведений русской литературы. И если нет насмотренности на такой язык, то невольно начинаешь вот какую-то катавасию писать в своем диктанте. Можно даже примеры привести такие.
Да.
Вот, например, Воронеж вымирал. К середине лета Воронеж вымирал. Приличная публика разъезжалась по имениям, по дачам, мода на которой, наконец, докатилась и до Черноземья. Читаем вариации. К середине лета Воронеж через «ше» умирал. Привычные публики разбежались. Поимение, подача, мода на которые в конец накатилась и на Средиземье. То есть смысл потерян. Люди записали в диктанте то, что вообще не поняли. А с чем это может быть связано, скажите?
Это связано с явлением агнонимии. Агнонимия — это ошибка, допущенная из-за того, что человек неправильно расслышал либо не понял слово. И, собственно, в 2015 году появился вымышленный персонаж Ева Даласкина. Отцом которой является Евгений Водолазкин, который Е. Водолазкин. Да?
Е. Водолазкин. Да-да.
И, собственно, вы сейчас говорили как раз об этом явлении.
Угу. Алексей Сутеев «В сене к нам летит». У нас тут дети учили стихи про «Ласточка с весною», помните? Чтобы запомнить имя автора, мой ребенок повторял вот таким образом. Шутили. И потом в классе она так и прочитала. Смеялись все громко, но это осталось анекдотом. Как сделать так, чтобы люди воспринимали на слух текст и вот разного порядка, разной стилизации? Что нужно для этого делать? Или не нужно ничего делать?
Ну, тут вопрос, зачем и кому? Если это, например, школьник, которому нужно написать диктант, то здесь очень большую роль играет учитель, который диктует этот диктант, причем учитель начальных классов, который должен диктовать диктант очень четко, хорошо артикулируя, отделяя слова друг от друга. Я когда в школе работала, у детей была очень распространенная ошибка. Они писали предлоги слитно со словами.
Потому что учитель так читал?
Потому что ребенку, ну, потому что фонетически предлог у слова — это одно слово. Ну, например, пойду на реку.
Угу. Да? Пишем слитно, на реку.
Ну, как бы, нет, вообще раздельно. Но слышим-то мы так, как будто это нужно писать слитно, потому что фонетическое слово имеет одно ударение.
Так, было бы на реку, да?
На реку.
Если вы так диктуем, считаете?
Они напишут раздельно. Если мы продиктуем на реку, то дети напишут, конечно, слитно, если их специально этому не учить.
Страшный сон мой, когда в русском языке будет введено правило равноправного вот этого использования на реку слитно или на реку раздельно.
И когда все начнут писать слитно, одним большим. Видимо, в Германии так и произошло. Вы помните, как соединяется немецкий язык? Из трех слов склеивается. И вот «фон дер флах ден бешм дебулю блюбен». И вот это длиннющее слово вот лепится на какой-нибудь грузовик, например. Ну, и если человек не понимает, как это читать, никогда в жизни не начнет, даже не возьмется.
Ты мне сейчас рассказала, как выглядит филологический ад.
Ну, вы же знаете, что можно написать наверх слитно и написать наверх раздельно, в зависимости от контекста.
Да, когда это обстоятельство, место, тогда там, слитно, да.
Там надо вопрос задавать, да,
когда
правильно?
Когда это существительное с предлогом, мы пишем раздельно, когда это наречие, мы пишем слитно. Ну, например, я посмотрела наверх.
Куда?
Куда? Наречие. А если я забралась наверх горы?
Значит, раздельно.
Значит, раздельно.
Все запомнили. Ну, вообще, с русским у меня вообще есть какая-то такая врожденная грамотность. Я иногда слышу, что неправильно, и пишу вот потом правильно, потому что мне надо на слух воспринять, да, вот это, или там написать и понять. Вот это звучит вроде бы как-то не очень красиво выглядит, да? Но вот это вот, наверное, правильный вариант. То есть врожденная грамотность сейчас у людей есть, она у них вообще
Конечно.
Сейчас прослеживается, да?
Прослеживается, но только у тех, кто много читает.
Кто много читает книг.
Причем книг.
Да, книг, конечно.
То есть
книг.
Ленту листать не считается.
Ленту листать можно, если у вас там цитаты из книг, которые проверены корректором.
Ну, как нам быть с этой грамотностью? Скоро во всех вузах страны потекут студенты. Вот с июня, наверное, с конца июня и там июль люди начнут поступать в институты. И сейчас уже, я так понимаю, убрали сочинение, да, вступительное. И сейчас есть изложение.
Изложение есть не для всех, а только для тех, кто не поступает по ЕГЭ. Вообще для всех обязательно ЕГЭ по русскому языку. И уже внутри ЕГЭ есть сочинение рассуждения.
И вы занимаетесь как раз подготовкой к ЕГЭ. То есть эти люди проходят через вас.
Ну да, в частном порядке.
Ну расскажите нам, как дети сейчас пишут сочинение?
ЕГЭшное сочинение пишется по заранее заданной четкой структуре. И если ребенок эту структуру осваивает, то все у него в порядке. Я причем считаю, что наличие вообще сочинения в ЕГЭ — это очень хорошо, и наличие в нем структуры — это очень хорошо, потому что там проверяется именно логика изложения. То есть не какие-то творческие способности ребенка, которые раскроются уже потом в вузе, а вообще способность логично излагать, выделять тезис, подбирать аргументы как из текста, так и из собственной жизни.
Ну и как они справляются с этим сейчас?
Они неплохо справляются с этим, ЕГЭ по-русскому традиционно хорошо пишут.
Ну, то есть можно сказать, что нету тревоги. Вот эта вот работа написана зазря, вот что люди пишут, что на самом деле провели исследование с 2000 года, и очень мало людей, кто адекватно соответствует уровню там, читательской компетенции, могут говорить, используя слова из текста или там фразы из текста. То есть, в принципе, запомнил своими словами, пытаюсь передать, а по-тургеневски не получается. И вот как вот это вот сделать? Раньше нас заставляли читать, на лето давали список литературы. Наверное, помните чудесные времена, когда у людей лето, а тебе вот там мама кладет пыльную стопку книг и говорит, вот это надо прочитать.
Татьяна Юрьевна, простите меня, я ни одной книжки летом не прочитал.
Так было, да?
Да?
У тебя тоже была Татьяна?
Да.
Вот, видишь, и так она звалась Татьяна.
Многих
Татьян зовут, кто занимается филологией. А вообще, что вас подвигло пойти именно в эту стезю, учить русский язык и преподавать его?
Ну, вообще, когда я поступала на филфак, я думала, что когда-нибудь я поеду копать берестяные грамоты в Великий Новгород.
Какая романтика.
Да, но потом я стала преподавателем.
Циничным преподавателем. Мечта улетучилась или она где-то лежит?
Ну, я преподаю историю языка, поэтому мечта не улетучилась, просто теперь берестяные грамоты. Я нахожу на сайте берестяные грамоты и иногда даю их студентам. Мы вместе расшифровываем их, переводим.
Ну и что там интересного у нас?
Там все интересно совершенно. Ну, например, в Новгороде жил такой мальчик Онфим, который учился писать, который рисовал смешные картинки и подписывал их. Ну, например, «Я зверь» на одной картинке написано. Все это, собственно, на бересте.
Это какого века все?
11-15 века.
Ну, уже наша эра, да?
Ну, конечно.
Про образ комиксов, я так понимаю, да?
Каких-то? Да, да. Еще можно даже прослеживать какие-то истории. Ну, например, как жена пишет, женщина пишет своему брату, что муж взял вторую жену, и...
Безобразник какой.
Да, и в связи с этим материально никак не способствует жизни, собственно, первой жены.
Ну, то есть все подарочки сразу второй жене пошли.
Ну, да.
А она жалуется брату.
Да.
Какая интересная
история.
Чтобы брат
как-то мужа призвал к порядку.
То есть многоженство было уже в XI веке в Руси, да?
Вот многоженство у христиан быть не могло. Это противоречит христианству. Но последовательный брак, наверное, существовал.
Что такое последовательный брак?
Последовательная полигамия, когда сначала женишься, разводишься.
Ага, то есть разводиться в это время тоже возможно было?
Ну, это нужно исторические документы смотреть, уточнить. Я просто привела пример из грамоты.
Очень интересный пример, вы нам сейчас подкинули, мне прямо интересно стало.
Как это было на самом деле в Древней Руси, нужно отдельно посмотреть.
Все новое, хорошо забытое старое. Я вспомнил, как мы в школе 100 рублей называли Катей.
Ну, сленг — это вообще интересная тема. То есть, как говорили раньше, например, как-то было баска все, баска. Ну, вот это было круто, типа, о, как все баска. Потом это слово так резко устарело. Какие-то словечки сейчас тоже есть, которые потом устаревают. Вот это в норму вносится каким-то образом? Мы куда-то вписываем вот этот сленг, который появляется, исчезает? Или не успеваем?
Если сленг укореняется, то, конечно, он может когда-нибудь войти в норму. Но, например, сейчас очень популярны слова «кринж» и «краш». Слышали?
Это английский уже.
Это англицизм, да. Кринжем называют что-то вроде испанского стыда. Ну, стыда за кого-то.
Мне стыдно за тебя, да?
Да, да, да. А краш — это какой-то приятный человек, возможно, кумир. И вот мне эти слова очень нравятся, они красиво звучат, но я понимаю, что в норму-то они вряд ли войдут.
Подождите, я записываю определение.
Так. Для меня краш — это что-то, когда что-то рухнуло, взорвалось.
Краш-тест.
Ну, что-то такое, от слова краш, да?
Да, а вот современная молодежь слово краш использует в другом значении. Например, он мой краш.
Он, там, ну, красивый в смысле, да?
Да, там Иосиф Кобзон мой краш.
Фаворит.
Да.
Фаворит. Про англицизмы хотелось спросить. Вообще, как вы относитесь к тому, что они появляются и занимают часть каких-то смысловых наших пониманий и встраиваются в речь активно? То есть люди ими говорят. В каких-то профессиях, вот те же маркетологи, просто невозможно их слушать, когда они на планерке сидят. Если ты не подготовлен, то и английского не учил, а учил, например, немецкий или учил английский плохо, то никогда в жизни не поймешь, о чем эти люди говорят. И также вот, собственно, они перестраиваются потом в ленты в наши. Мы потом читаем эти посты от этих людей и понимаем, что половина слов уже потихонечку переезжает к нам в язык. Меня это возмущает всегда. Я всегда по словам «добро» или «ладно» каким-то русским эквивалентом.
Ты вот этот филологический консерватор, я так понимаю.
Я консерватор, да, я сохраняю. Мне очень нравится. Но иногда, конечно, проскальзывает, потому что я училась на иньязи. И я их всех понимаю, когда они начинают, когда сын приносит какие-то словечки домой, и начинает мне говорить: «А ты, мама, слышала?» Я говорю: «Я да все понимаю, я не слышала, но я понимаю, я могу перевести это с английского на русский». Вот ваше отношение к тому, что англицизмы поглощают язык?
Ну, я совершенно спокойно к этому отношусь. Заимствования были всегда.
Ну, заимствование — это заимствование, когда берешь какой-нибудь тюрнюр и начинаешь его использовать активно, да, в моде, например.
Но тут тоже нужно разбираться, что заимствование, а что языковой мусор. Хотя в лингвистике нет понятия «языковой мусор», потому что язык — это система самоочищающаяся, язык не примет ничего лишнего. Например, взять слово «имидж», да?
«Имидж»,
как,
да,
переводится «имидж»? «Образ».
Ну, да, «образ».
«Образ», да.
Но слово «образ» как-то оно не отражает, да, наверное,
оно не
сути.
Отражает сути, конечно. Поэтому у нас в языке функционирует одновременно и имидж, у которого богаче лексическое значение, и образ. Ну, то есть имиджмейкер — это тот, кто создает образ человеку. Этот образ может включать в себя много всего. А мы представляем слово «образ», но это, наверное, какой-то внешний образ, одежда, прическа и прочее.
Какое сложное слово «образ», «имидж», «лук» же, «лук» же, все просто, «лук» и все.
Ну, «лук» — это внешнее.
«Лук» — реклама у нас по плану.
«Серебряный дождь». Мы с вами на одной волне. Самое время
на серебряном дожде.
Это программа «Самое время». Мы сегодня с Татьяной Загидуллиной разговариваем про русский язык. И русский язык настолько широк, вот есть норма, да, как вы говорите, а есть предел, за пределами нормы. Это то, что мы любим.
Не литературная разновидность.
Ну вот только в русском языке возможно вот такое языковое словоблудие, когда люди встречаются и начинают балагурить, вот придумывать что-то, сочинять, хохотать. Вот мы с Антоном любим периодически
поискать
изыски. Но есть же те, кто должны хранить все-таки эту норму. Кто хранит эту норму?
Норма закреплена в словарях, справочниках, учебных пособиях. Это во-первых. Во-вторых, именно норме посвящено изучение русского языка в средней школе, а также в вузах на культуре речи. То есть, конечно, в школьном курсе русского языка есть темы, посвященные диалектологии, устаревшей лексике.
И жаргонизмам, наверное.
Жаргонизмам, специальной лексике. Но в основном это изучение нормы. Ну, то есть фонетическая норма, морфологическая норма, грамматическая норма.
Норма меняется? Она вот каким-то образом двигается куда-то или нет? Или
конечно.
Вот как взяли вот эту норму? Раньше же говорили на языке до Пушкина, который был не очень понятен. Вы нам приводили пример. Я думаю, всем интересно будет послушать.
Да, это цитата...
Как говорили до Пушкина?
Цитата из первой сатиры Антиоха Кантемира «Куму своему. Уме недозрелый, плод недолгой науки, покойся, не понуждай к перу мои руки». Ну, например, да, это же
вот
совсем не то.
Вот ты здесь сколько слов понял?
Не понуждая к перу мои руки, это что, не заставляй меня
к перу?
Писать?
Да. К перу, да. Да, не понуждая к перу мои руки, понуждать, да?
Да.
Мы можем расшифровать эти вещи, да?
Да, но это и не так давно написано было, в 18 веке.
Ну, собственно говоря, Александр Сергеевич уже был на свете, но он был маленьким еще, правда?
Нет, они не пересеклись.
Ну вот с какого момента так было заведено, что русский язык и Пушкин это равно между ними поставили?
Дело в том, что до Пушкина кодификация... Ну, Пушкин, собственно, не был филологом или лингвистом, не занимался кодификацией языка, но мы знаем, что Ломоносов создал теорию о трех штилях, согласно которой... существовал высокий, средний и низкий штили. И в высоком штиле подразумевалось использование церковнославянизма в каких-то достаточно больших объемах. А церковнославянизмы это, в общем-то, слова не характерные для исконно русского, не характерные для древнерусского языка. Ну, например, врата — это церковнославянизм.
Те самые врата
Злато.
Ада. Да,
ты сегодня просто блещешь, молодец.
А восточнославянский аналог — это золото, ворота, например.
Ну, злато, например, да?
Злато, это южнославянский. Да?
Да,
это вот слово, которое могло относиться к высокому штилю.
Высокий стиль.
Ну, естественно, высокий.
Штиль, вы говорите.
Вот Ломоносов говорил штиль, и я вслед за ним.
Хорошо, примем эту интересную норму. И средним что было? Это просто разговорное?
Средний нет. Это было применительно к литературе. То есть на высоком стиле, высоким стилем могли быть написаны, например, оды. Но если мы пишем об императоре, мы должны писать красиво об императоре.
С пиететом, конечно.
Да. Или трагедии, например, если мы пишем о чем-то высоком, таком трагическом, то мы тоже должны использовать церковнославянизмы. А средний штиль, это, например, что-нибудь попроще еще. Низкий штиль — это комедии, которые, в общем-то, могли включать...
Это стендапы.
Да.
Это наши стендапы, которые сохранили низкий штиль.
Ну, собственно, да. То, что сейчас в стендапах используется абсолютно любая лексика, это, возможно, даже дань Ломоносовской
типологии. Иногда даже запикивают часть слов. На телевидении такого лет 20 назад было. Просто не вообразить. А сейчас возможно. Ну и, в общем-то, эти три штиля мы берем. Это сохраняет нашу какую-то основу русского языка, да, какую-то норму.
Это очень устаревшая классификация.
Так, хорошо.
Да? А Ломоносов создает эту классификацию, какое-то время она функционирует, это эпоха классицизма. А Пушкин, ранний Пушкин, это романтизм в том числе и реализм, конечно. То есть если мы возьмем текст «Капитанской дочки», мы в речи самих героев никаких церковнославянизмов не найдем. Они будут говорить так, как говорим мы, примерно. И в этом, собственно, его новаторство и заключается, то, что его тексты к жизни максимально близки.
То есть он взял и сказал: люди, хватит говорить на непонятном языке, писать на непонятном языке, правильно? Я так понимаю, это касается поэтов и писателей.
Конечно, да.
То есть фиксировать язык прекращайте уже на том, что непонятно будет людям.
ГОСТ, языковой ГОСТ.
Да. А кто ему позволил это сделать? Вот он вот просто взял и начал так писать?
Ну, я думаю, да, вряд ли он у кого-то спрашивал специально.
И потом под него, соответственно, когда он стал популярен, норма начала меняться, правильно?
Ну, скажем так, это естественный процесс, скорее всего, был, потому что он был писателем-реалистом, а реализм, собственно, функционировал уже и в Европе. То есть это был такой общеевропейский тренд, конечно же. Вот, грамотность населения повышалась. Ну, кстати, вот Центральная Россия, грамотность населения... В общем, безграмотного населения было 78% на начало 20 века. Поэтому мы можем говорить, в общем-то, о повышении грамотности населения. Спустя 100 лет у нас очень малый процент безграмотного населения.
Давайте, а кто такой грамотный человек? Вот так определение
найдем. По меркам переписи начала 20 века, грамотный человек — это тот человек, который, ну, знает грамоту, умеет писать. То есть, конечно же, это не имело отношения к какому-то образованию, к знанию нормы и так далее.
Ну, читать, писать, по крайней мере, этот человек должен уметь, да?
Да, в общем.
Угу. Ну, если в этом смысле говорить о контексте грамотности, то, наверное, мы все здесь грамотные.
Да, да? Можем прочитать и написать пост ВКонтакте.
Но что мы можем написать? И что мы в итоге читаем, это уже уровень...
Это уже уровень грамотности.
Уровень грамотности. Ну и каков сегодня уровень грамотности с появлением интернета? Какой-то итог мы можем подвести в сегодняшней беседе?
Да, но мы можем говорить об уровне грамотности, только сравнивая его с уровнем грамотности, ну, скажем, там, 30-летней давности, да? А с появлением интернета, честно скажу, я не знаю, потому что интернет дал возможность писать всем. Возможно, уровень грамотности был таким же, просто мы не могли это увидеть, потому что часто последнее, что писал человек, было сочинение выпускное.
А тут такая, так сказать, поле для деятельности.
Раздолье.
Раздолье. Можно даже какой-нибудь свой обучающий курс задвинуть.
Обязательно.
С этого мы и начнем. Спасибо вам большое. Сегодня мы общаемся с Татьяной Загидулиной. Татьяна, вы нам сегодня раскрасили это утро. Я вам прям честно скажу, благодарна вам искренне, потому что, ну, про русский язык поговорить с профессионалом — это всегда приятно, правда же? Тем более, что если человек находится в студенческих кругах, а вы в КГПУ, и постоянно через вас идет этот поток молодых людей, умов, так сказать. Желаю, чтобы все экзамены прошли отлично, и ваша подготовка к ЕГЭ сработала, наконец, да, и все сдали вот прям чудесно. Ну, мне хочется верить, что наши молодые люди все-таки должны дальше продолжать свое обучение и поступать, куда хотят. И сочинение или изложение не должно стать препятствием для того, чтобы изучать какой-то дальнейший свой любимый предмет, правда? У многих это как бы такой камень преткновения. Не поступил на какой-нибудь физмат из-за сочинения. Ну, это же не должно быть так, правда?
Теперь ЕГЭ все проще.
Как мне нравится ваш позитив. Спасибо вам, хорошего дня.
Спасибо.
Самое время на серебряном дожде.